Денис Нижегородцев, отстойник душ. Глава первая. Пропавшие без вести. Первое. На рассвете 24 августа 1913 года сотрудника Московского отделения по охранению общественной безопасности и порядка, произведенного не так давно в поручики, Александра Александровича Монахова, разбудил незаявленный приход посыльного. Нехотя поднявшись с жесткой металлической кровати, бросив взгляд на спартанскую обстановку вокруг и незамедлительно облачившись в служебный мундир, офицер встретил гонца в дверях, ведущих с черной лестницы. «Что стряслось, милейший?» — процедил хозяин сквозь зубы.
«Беда, ваше высоко!» — замялся вошедший.
«Благородие! Просто благородие!» — поморщился Монахов и нетерпеливо посмотрел на гостя.
«Мертвое тело!»
— загадочно уведомил тот. «Что, где, когда?» Почти перестав обращать внимание на Нарочного, поручик принялся собираться в дорогу. Благо, все необходимое для подобных экстренных случаев было разложено либо висело тут же.
«Давеча нашли его на Можайке, на пустыре за Поклонной горой и Кутузовой избой».
«Так», — вздохнул Монахов.
«Говорят, тот самый».
«Какой тот самый?» Поручик на секунду приостановил сборы.
«Ну, тот самый, пропавший без вести, с нижегородской фамилией».
«С нижегородской фамилией», — снова вздохнув, повторил Александр Александрович.
«Но не велено говорить даже вам-с?»
Посланец перешел на шепот.
«Личное распоряжение товарища министра внутренних дел».
«Вот как! А что мне велено говорить?» Поручик вскинул бровь, после чего удивление уже не выказывал.
«Что господин начальник Московского охранного отделения, а с ним и начальник сыскной, возможно, даже сам градоначальник, все там будут».
«Все мы там будем», — произнес себе под нос сотрудник охранки.
«Велено и вам экипаж подать», — добавил вошедший.
«Так подайте, и впредь попрошу соблюдать субординацию. Выучить порядок обращения к чинам 10-го класса, полагаю, не так сложно».
«Честь имею».
Поручик относился к 10-му классу табели о рангах и предполагал обращение «Ваше благородие». Александр Александрович оперативно завершил сборы и вышел через черный ход на улицу. Правда, покидая большую служебную квартиру в Малом Гнездяковском переулке, в шаге от штаб-квартиры Московского охранного отделения и двух шагах от сыскной полиции, Монахов зачем-то выждал, пока посыльный уйдет вперед, остановился и быстро перекрестился. Второе. В Малом Гнездяковском, несмотря на столь ранний час, было уже оживленно. Подъезжали и отъезжали экипажи и редкие тогда еще автомобили. Ржали кони и урчали моторы. Ругались извозчики и мели мостовую дворники. Чины охранного отделения и сыскной возвращались со смены, либо только заступали на нее. Был среди прочих и Аркадий Францевич Кашко, глава МСП, известный в определенных кругах как русский Шерлок Холмс. МСП — Московская сыскная полиция, которую Аркадий Францевич Кашко возглавлял в 1908-1915 годах. «Аркадий Францевич!» — окликнул давнего знакомого Монахов. Однако Кашко не ответил и прошел мимо. Могло даже показаться, что он и знать не хочет Александра Александровича. Вместо приветствия сыщик сел в автомобиль и с многочисленной полицейской свитой, занявший еще несколько транспортных средств, унесся вдаль. Монахов успел заметить лишь, что у коллеги было очень хмурое выражение лица, и вскоре станет понятно почему. Но слушать доклады было некогда. поэтому поручик сел в поданную пролетку и приказал править сразу к месту происшествия. А дальше Малый Гнездяковский, Большой Гнездяковский, Страстная площадь, Тверской и Никитский бульвары, Арбат, Смоленская улица, Бородинский мост, Большая Дорогомиловская дорога и, наконец, Можайское шоссе. Плохо спавший офицер вполне ожидаемо задремал в пути. А когда проснулся на одной из характерных для Москвы 1913 года выбоин, увидел неизвестно когда подсевшего попутчика. Почти сразу признал в нем письмоводителя градоначальства и даже успел напомнить тому о субординации. Новый пассажир принял нотацию к сведению и оказался даже чуть более разговорчивым, чем посыльный, хотя не намного. «Вот», — он протянул поручику какую-то газету. «Что это?» — спросил Монахов. «Московский листок. Не читали еще?» «Что-то читал. Но буду премного благодарен, если просветите, о чем идет речь в данный момент. Могу прочесть вслух?» «Разумеется». Письмоводитель надел узкие, подпирающие виски очки по моде своего времени и принялся читать. «За Дорогомиловской заставой, на землях крестьян деревни Филии, уже значительное время производится свалка мусора в глубоком овраге». «Так, не то. Вот это. А на днях один из тех, кто оставался в том овраге на ночлег, был завален горой мусора насмерть». Писарь сделал многозначительную паузу. Но собеседник так на него посмотрел, что тот поспешил продолжить. Вместе с ним в вырытых конурах ночевали и другие мусорщики, которым удалось выкарабкаться из-под горы нечистот. Они поведали крестьянам об обвале и с их помощью отрыли труп несчастного бродяги. Григорий Кисловский, «Московский листок». Дочитал он и поднял глаза. «И какой вывод из всего этого предлагается сделать?» — спросил Монахов. «На свалках в русле древней Неглинки, вокруг Сукиного болота, да и здесь, за Дорогомиловской заставой, часто находят неопознанные тела. Но этот...» «Что этот? И при чем тут политическая полиция?» — Монахов рассуждал как бы сам с собой. «Это ж ваш почти... пропавший без вести», — повторил письмоводитель вслед за посыльным. Но договорить не успел, потому что проехали Дорогомиловскую слободу, и впереди замаячило место происшествия. А самое главное, из оврага послышались отзвуки ружейных выстрелов. Оценив обстановку, поручик приказал кучеру припустить, насколько было возможно. Третье. Вскоре Александр Александрович стоял на дне оврага и обозревал окрестности. Зрелище открывалось жуткое, отвратное и богомерзкое, как еще напишет «Московский листок». Громадная куча всевозможных отходов человеческой жизнедеятельности, источавшая зловоние на много верст кругом, с некоторых точек зрения даже заслоняла солнце. Вдобавок повсюду шныряли крысы, гигантские, откормленные и злющие, если опять же пользоваться языком господина Кисловского из бульварной газетенки. И именно по крысам и палили из ружей двое конвойцев, сопровождавшие высокое начальство.
«А ну, пшла отсюда!»
— кричал один.
«Пали по ней, пали!»
— подначивал другой. Впрочем, от солдат было больше шума, чем толку. Грызуны чувствовали себя подлинными хозяевами этого забытого богом и приличными людьми места. Не исключено даже, что пальба дополнительно привлекала их внимание. Монахов беззвучно выругался и подошел к старшим офицерам. На месте уже были и начальник московского охранного отделения Мартынов, и его помощник, барон фон Штемпель, от градоначальства, одновременно отвечавшего за работу всей полиции в городе, вице-губернатор Устинов, от сыскной пока непонятно. До 1905 года полицию в Москве возглавлял обер-полицмейстер, но затем его функции передали градоначальнику, на которого возлагалось управление и городом, и правоохранительными органами. «Вот и Александр Александрович пожаловали», — констатировал Мартынов. «У нас для вас печальное известие». Монахов сухо со всеми поздоровался и не без претензий спросил. «И почему же мне не докладывают о личности покойного?» Старшие офицеры переглянулись. «Возможно, нам понадобится и ваша помощь, Александр Александрович», — предупредил Мартынов и подозвал полицейского медика.
«Гаврилов, поди сюда!»
«Слушаю, Александр Павлович!» Эскулап засеменил к начальству, но из-за едва проходимой грязи продвигался небыстро.
«Покажите поручику тело!»
— скомандовал начальник охранки, а потом добавил.
«Пусть сам посмотрит и выскажет свои предположения».
Монахову ничего не оставалось, как пойти полицейскому медику навстречу, чтобы мелкими шажками и, держась друг друга, вместе добраться до покойника. После чего перед ними открылось не самое привычное и не самое приятное зрелище. Аркадий Францевич Кашко, знаменитый сыщик начала XX века, гроза преступного мира и рыцарь, без страха и упрека, по мнению многочисленных своих почитателей, стоял на коленях перед накрытым простыней телом и тихо плакал. А когда появились другие люди, молча встал и ушел.
«Не видел его таким прежде», — признался Монахов, но больше самому себе.
«Смотрите!»
Доктор осторожно отодвинул простыню с лица и тело мертвеца.
«Господи!»
— вырвалось у поручика помимо воли. Перед ним лежало голое тело чиновника для поручений при начальнике Московской сыскной полиции, главного помощника Кашко, коллежского секретаря Викентия Двуреченского. Почти все оно превратилось в какое-то жуткое месиво, а вдобавок местами уже было изъедено крысами.
«Сможете его опознать?»
— спросил медик и даже сам отвернулся. Поручик снова выругался и пробормотал себе под нос.
«Двуреченский. Вполне нижегородская фамилия, что правда. Город стоит на двух великих реках».
Но громко вслух сказал уже следующее.
«Это Викентий Савич.
Почему вы пришли к такому выводу?»
«Я хорошо знал покойного», — сообщил Монахов, как будто нехотя. Но быстро поняв, что доктор таким ответом не удовлетворится, продолжил.
«Шрам на шее не от крыс, а от русско-японской войны, о сём есть соответствующие записи. Вдобавок, правая нога чуть короче левой. Он говорил об этой своей особенности не раз. Ну и нет мизинца на одной руке. Он его в детстве потерял».
«Ясно», — констатировал врач. «Но всё-таки вы уверены?»
«Я же не первый, кто поучаствовал в опознании», — сухо заметил Монахов и поспешил перевести разговор на другую тему. «Какая предварительная причина смерти?»
«Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, а также, возможно, и асфиксия, или, по-простому говоря, удушье».
«Удушье или удушение?» «Вас интересует, мог ли он задохнуться сам?» Полицейский медик покачал головой.
«Больше склоняемся к тому, что ему помогли. Но пока это лишь прогнозис, обоснованное предположение. Не имея полных данных, не буду ничего утверждать».
«Понятно. А время смерти?»
«Тоже лишь прогнозис. Но со дня рождения наследника он тут пролежал. А может и дольше. И уж точно не погиб при завале третьего дня. Хотя крестьяне, что его нашли, и были уверены в обратном».
Рождение его императорского высочества, наследника цесаревича Алексея Николаевича, отмечалось в Российской империи 30 июля. Это был официальный неприсутственный день, как тогда говорили.
«Спасибо за то, что ввели в курс».
Медик собирался уже накрыть тело, но Монахов жестом остановил его.
«Если позволите, я хотел бы еще немного. Мы были близко знакомы».
«Свободны».
Доктор почесал в затылке, кивнул и удалился. А поручик снял шляпу и еще с минуту стоял молча, разглядывая изуродованный труп.
«Все под Богом ходим», — послышался голос фон Штемпеля за спиной.
«Да, не самый приятный повод собраться», — согласился Монахов.
«Дознание продолжается», — известил барон. «Но есть по меньшей мере две различные версии относительно личности покойного».
«Я весь внимание, Борис Александрович».
«Первое, что перед нами чиновник для поручений при начальнике московской сыскной полиции, коллежский секретарь Двуреченский Викентий Савич. О том говорят его многочисленные шрамы, а также сослуживцы. Родственников, к сожалению, мы не нашли. Да, еще местный мусорщик из числа бывших каторжных, которого Викентий Савич грешным делом когда-то отправил по этапу. Собственно, он первым и опознал нашего дорогого коллегу».
«А вторая версия?»
Монахов едва заметно напрягся.
«Вторая, что перед нами золоторотец Кузьма Гончуков, кличка Гнойный».
«Золотой ротой» называли представителей городского дна, бездомных, босиков и оборванцев. Штемпель посмотрел на сослуживца как-то по-особенному, мол,
«А то ты его не знаешь. Последний бродяжничал, много пил и, по некоторым свидетельствам, сложил свою голову под каким-то забором еще лет 5 назад. И хотя пока что его почти никто не опознал, но, надо думать, завтра свежая публикация об этом загадочном происшествии выйдет по меньшей мере в одной ведущей газете города».
«С чего ты взял?»
«А вон!»
И барон кивнул куда-то за спину Монахову. Тот обернулся и увидел вездесущего репортера московского листка, Григория Кисловского. Фигура известного охотника за сенсациями, да еще и массивным фотографическим аппаратом, маячила на вершине оврага.
«Этому я собственноручно намылю шею. Прошу меня простить, Борис Александрович».
Монахов быстрым шагом прошел к конвойцам, которые не так давно стреляли по крысам, и гаркнул на них неожиданно громко.
«Эй, служивые! Равняйсь! Смирно!»
«Вон того дурня с фотографическим аппаратом, чтобы в радиусе 5 верст отсюда не было.
Можно с ним не миндальничать, но и палку тоже не перегибать. Вопросы есть?»
«Так точно! Нет, господин поручик!»
Солдаты переглянулись и тут же побежали исполнять приказания. Но Монахов снова на них гаркнул.
«Стоять! Фотографический аппарат тоже пострадать не должен!» — напутствовал он. «Просто возьмите и аккуратненько перетащите его сюда, на том основании, что он препятствует работе правоохранения. Есть!»
«Быстро ты их!» — похвалил фон Штемпель.
«Полагаю, и надзор за расследованием нам также стоит взять в свои руки».
«Согласен. А где сейчас Кашко?»
«А вон там!»
На этих словах Монахов оставил Штемпеля.